Поезда шли один за другим, но попасть на них не было никакой возможности. Мы задавали себе вопрос о причине задержки, молились об устранении ее и думали, что все дело во внешнем беспорядке. Но вскоре Господь открыл нам, что причина нашей задержки лежала в нас самих. Занявшись собой и мыслью о дальнейшей поездке, мы не обратили внимания на тысячи беженцев, ютившихся вокруг станции. Они были как овцы, не имеющие пастыря. Лишившиеся жилищ, гонимые страхом, бежали они сами, не зная куда и зачем. Господь открыл нам, что мы должны засвидетельствовать о Нем перед этой массой людей, прежде чем поехать дальше. Находясь в стоящем на запасных путях порожнем товарном вагоне, мы заняли место у широкой двери и начали петь духовные гимны. Масса народа прибежала со всех сторон к нашему вагону, и через несколько минут перед нами виднелось море голов. Проповедь Евангелия длилась несколько часов. Горячий призыв обратиться к Христу сменялся пением призывных гимнов. Дик и я, сменяя один другого, продолжали обращаться к собравшимся со словом. С глубоким вниманием многие со слезами на глазах слушали нас, целыми часами не сходя с места. Женщины стояли с детьми на руках. Господь проявил свои действия. Грешники сокрушались о своих грехах. Во время моей проповеди пришел какой-то военный коммунист и, угрожая, направив на меня наган, потребовал прекратить собрание и распустить народ. Собравшиеся просили продолжать. Началась беседа. Многие коммунисты задавали вопросы, некоторые поносили нас, угрожали арестом, расстрелом и так далее. Во время беседы произошел случай, который утвердил в сердцах слушающих слышанное больше, чем самый лучший призыв. Из толпы выступила молодая девица-коммунистка с целью каким-либо образом разбить произведенное проповедью впечатление. Начав задавать вопросы, она спросила: «Поступаете ли вы сами так, как проповедуете этим людям?» Получив утвердительный ответ, девица продолжала: «Ведь в Евангелии написано: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Вот вы имеете на ваших ногах сапоги, а я босая, нуждаюсь в обуви и не имею ее. Дайте же мне вашу обувь и останьтесь босыми сами». Громадная толпа, слушавшая беседу, насторожилась. Все взоры обращены были на нас. Яков Дик спросил, действительно ли она имеет нужду в обуви. Получив утвердительный ответ, он снял со своих ног сапоги и подал коммунистке. Произошло замешательство. Покраснев от стыда, она с неохотой приняла сапоги из рук Дика и начала пробираться сквозь толпу. Радость озарила лица всех собравшихся. Слышались возгласы: «Слава Богу, что есть еще люди, поступающие по Христову учению». Тут вмешался один молодой человек, тоже коммунист, который был сильно тронут всем происшедшим. «Стыдно так делать, товарищ», — обратился он к удаляющейся сапогами в руках коммунистки. «Ведь ты дома имеешь несколько пар обуви, а теперь взяла последние сапоги у людей, находящихся в пути. Я предлагаю тебе сейчас же возвратить сапоги обратно». Осыпаемая упреками и пристыженная, девица вынуждена была возвратить сапоги. Когда большая часть собравшихся уже разошлась, около вагона все еще оставались две плачущие женщины. Приглашенные в вагон, они рассказали нам, что этот день должен был быть последним в их жизни. Сегодня они решили покончить с собой. «Я и моя дочь были когда-то верующими людьми», — рассказала старшая из них. «Но, лишившись дома и бежав вместе с другими от фронта, мы далеко ушли от нашего Господа и глубоко пали». В Александровске, ныне город Запорожье, собрались все группы. Некоторые из братьев были арестованы и посланы на общественные принудительные работы, но вскоре были освобождены. Дальше ехать к намеченной цели не было возможности. Впереди был фронт, все время шли бои. Город был на осадном положении, население мобилизовали и выгоняли за город для рытья окопов. Творилось настоящее столпотворение. Никто не чувствовал себя спокойно в своем доме. Оказавшись в таком положении, мы увидели, что Господь привел нас сюда в эти тяжелые дни для специальной миссии. Разделившись на группы, мы начали евангелизационную работу в молитвенных домах баптистов, евангельских христиан и на немецком языке среди меннонитов. Несмотря на неспокойное время, собрания были переполнены. Души обращались к Христу. Верующие, ослабевшие в дни испытаний, укреплялись в следовании за Господом и вдохновлялись желанием служить ближним. Через несколько дней мы поняли, что наша миссия в этом городе закончена. Впереди нас ожидали новые задачи. После поста и молитвы мы получили ясные указания, что должны ехать дальше. Но выехать из города, находящегося на осадном положении, было невозможно. Со станции Синельникова, Днепропетровская область, через которую мы должны были ехать, наступала армия Деникина. О поездке по железной дороге не могло быть и речи. Поэтому мы решили ехать на подводах от одного селения к другому, проповедуя по пути о нашем Искупителе. До соседнего селения было около 15 верст, и найти подводу для наших вещей не было никакой возможности. Мы провели еще один день в молитве, и Господь послал одного из меннонитских братьев, который и согласился поехать с нами. Сверх всякого ожидания и опасений мы были выпущены из города без особых задержек, после легкого допроса. Дорога лежала между двумя фронтами. Справа шли деникинцы, а слева отступали красные. Те и другие несли смерть и разрушение. А посреди шли воины Христа, неся жизнь, утешение и радость, благовествуя о спасении во Христе для всех погибающих. Благополучно доехав до селения Маркусово, расположенного на живописном высоком берегу Днепра, мы снова убедились в дивном водительстве Господа в нашей работе. Он шел с нами, как некогда в пустыне с Израилем, указывая время, когда идти, и когда, и где остановиться. Найдя два семейства верующих, которые приняли нас с великой радостью, мы узнали от них причину нашей задержки из-за подводы в Александровске. В каждом из двух семейств верующих было по несколько человек, больных черной оспой, находившихся в тяжелом состоянии. Остановиться в их домах не было никакой возможности, а другие нас не приняли бы к себе. Но день тому назад один из братьев как раз окончил постройку нового сарая, в котором мы и смогли устроиться на несколько дней. В этот вечер, получив для проведения собрания помещения сельского театра, мы приступили к евангелизационной работе. Несколько дней подряд посещение театра переполнялось слушателями. Некоторые решались отдать свою жизнь Христу, раскаиваясь в своих грехах. Кроме евангелизации, мы посещали больных и оказывали медицинскую помощь. Господь действовал везде. Одна из наших групп переехала на лодках на противоположный берег Днепра, несмотря на опасность обстрела со стороны охранявших берег солдат. Братья посетили там лечебницу «Бетания», где имели благословенные собрания среди больных и персонала. По пути от Маркусова до Синельникова на протяжении приблизительно 70 верст мы посетили много других селений. В каждом было устроено несколько собраний. Все новые и новые души прилагались к сонну спасенных Иисусом. Всюду оказывалась посильная помощь больным, давали советы и так далее. В каждом селении мы разыскивали верующих, и если находили таковых, помогали им днем в их работах. Одни шли полоть огороды и баштаны, сестры помогали в домах, некоторые посещали дома, где находились больные. В одном селении верующий брат как раз был занят постройкой дома из кирпичей, сделанных из клейкой глины с соломой. Стены росли очень медленно, но под руками молодых миссионеров работа закипела. Стены быстро выросли, и когда нужно было идти дальше, над домом уже возводилась крыша. По вечерам, когда крестьяне оканчивали свои дневные занятия, мы проходили с пением по селению, приглашая всех на собрание. И тогда у нас были благословенные часы общения с собравшимися. «Ах, если бы почаще посещали нас такие люди!» — говорили крестьяне, провожая нас дальше. «Быть может, и мы сделались бы лучше. Нас ведь теперь часто посещают, но все лишь грабят да забирают последние вещи. Все обижают, угрожают расстрелами. Когда же милостивый Господь жалится над нами?» Так говорили старушки со слезами на глазах, провожая нас иногда далеко за селение. Оставив фронт позади, мы прибыли в Синельниково, которое было уже занято армией Деникина. После нескольких дней работы, в которой нам оказывала самое горячее участие и помощь местной общины баптистов, мы направились дальше. До станции Понютино, избранной нами центром для работы, оставалось еще около 100 верст. Желая поскорее добраться до места, чтобы пойти оттуда дальше уже с палатками, мы решили воспользоваться поездом. Путь был очищен от войск, и мы могли без особых трудностей получить места в вагоне. После обильных благословений, пережитых во время работы в пути, в Понютино нас ожидало разочарование. Но пути Господни не наши пути, и Его мысли не наши мысли. Мы верили, что все служит к нашему благу и к Его славе, и потому приняли все из рук Его. Ожидаемых нами палаток в Понютино мы не нашли. Братья Э. и Михайлов не успели погрузить и отправить палатки и литературу, так как были отрезаны фронтом. Между Россией и Украиной шли бои, и они с палатками и всем прочим оказались отрезанными от сотрудников, находящихся на юге. Отдохнув в течение нескольких дней от утомительного путешествия и поработав в Понютинской и Лазовской общинах, мы после некоторого поста обратились к Господу с молитвою, прося, чтобы Он открыл нам свою волю относительно того, что мы должны делать дальше. Нам стало ясно, что палаток мы не дождемся. После двухдневного пребывания в молитве и рассуждениях все сотрудники миссии с радостным сердцем согласились пойти по селениям и без палаток. Все видели в этом ясное указание от Господа. Яков Дик распределил работников на 2 группы. Снабдив каждую из них в достаточном количестве литературой и аптечками, он поручил руководство ими брату Юшкевичу и мне. Сам он остался в центре для работы в ближайших окрестностях. Эти 2 группы продолжали свою работу с обильным благословением, переходя из одного селения в другое. Собрания и беседы устраивались в школах, в молитвенных и частных домах. Когда же было невозможно получить помещение, собирались под открытым небом на площадях. Со всего селения обыкновенно стекался народ для слушания евангельской вести. Желающим и умеющим читать раздавались брошюры. Больным оказывалась помощь. Кругом была вопиющая нужда. Усталые и измученные невзгодами Великой войны, совершенно разоренные последующей гражданской войной, которой не было видно конца, многие души жаждали мира и покоя. Только Христос и Евангелие были в силах дать мир этим тысячам измученных людей. Сменяющие одна другую власти стремились лишь пополнить свою казну и продовольственные запасы для армии, налагали тяжелые налоги на сельских хозяев и совершенно не заботились о жизни и благосостоянии крестьян. Деревня была оставлена без всякой медицинской помощи. В связи с этим у нас было много работы с больными. Господь давал силу своим рабам и обильно благословлял совершаемый нами труд. Но не спал и сатана. Нередко через православное духовенство он возбуждал против нас, кого только мог. Часто на наших собраниях появлялись люди, вооруженные палками, камнями и прочим. Но вооруженные против волков, по выражению православного духовенства, люди видели перед собою овец Христа и возвращались обратно, покоренные Словом Божьим. В селении Леоновка мы получили разрешение для устройства собраний в помещении школы. Перед началом мы прошли по селению с пением гимнов, раздавая брошюры и приглашая на собрание. Помещение, в котором должно было состояться собрание, наполнилось слушателями прежде, чем мы успели дойти до него. Началось собрание. С напряженным вниманием слушатели ловили каждое слово. Вдруг ворвались несколько человек и с криками и руганью начали мешать проповеди. Поднялся шум, крики. Мы пробовали успокоить разъяренную толпу пением. Обыкновенно пение действовало успокаивающе, но здесь ничто не помогало. Шум, крики и ругань продолжали усиливаться. Пришлось прекратить собрание. Выйдя из помещения, некоторые из нас были крайне смущены. Около школы стояла громадная толпа мужчин, вооруженных вилами, косами, палками и тому подобными предметами. Видя, что эта встреча организована для нас и полагаясь во всем на Господа, который послал нас и хранил до сих пор, мы направились через толпу, которая стояла при выходе. Ни одна рука не была поднята, когда мы проходили между рассвирепевшими людьми. Вся вражда, которая была направлена на нас, была излита ими между собою. В то время, когда мы кончили собрание и, обратившись в молитве к Богу, начали выходить из помещения, враждебная толпа разделилась пополам. Одни начали говорить в нашу защиту, другие против. Поднялся страшный спор. Во время этого спора мы и смогли спокойно пройти между ними, чувствуя здесь руку самого Господа. Вечером того же дня мы решили устроить собрание на открытом воздухе. На этот раз многие из тех, которые были так враждебны к нам, присутствовали на собрании и раскаивались в своем поступке. В эти дни, несмотря на все козни дьявола, многие души нашли мир с Богом. Не спали и власти Деникина. Иногда приставы, возбужденные православным духовенством, с отрядами полицейских устраивали настоящие походы против носителей истины. Несколько раз руководителям групп, а иногда и всей группе, приходилось следовать в участки в сопровождении отряда полиции шашками наголо. Но и при арестах, допросах и угрозах всегда прославлялся Христос. Арестовавшие делались невольными слушателями Евангелия, слушателями призыва к покаянию. Мы сами допрашивали о состоянии их души и отношении их к Богу. По всей стране, наряду с другими бедствиями, свирепствовали тиф и испанский грипп. Эти эпидемии уносили массы нередко цветущих жизней. Посещая по домам больных, зачастую брошенных без всякой человеческой помощи, среди невероятной грязи и съедаемых насекомыми, некоторые братья и сестры заражались сами. Ну и во время болезни Господь не оставлял нас без своей чудной охраны. Из 9 сотрудников, перенесших тиф, никто не умер. Но встав с одра болезни, они все снова продолжали работу. Однажды в селении Петровка нам сообщили, что в одном доме лежит несколько больных, оставленных всеми и находящихся при смерти. Придя в указанный дом, мы увидели потрясающую картину. На земляном полу, на грязной, пропитанной нечистотами соломе, в грязных лохмотьях с жалобным стоном прижимались друг к другу трое исхудалых людей. Это были молодой человек лет 19 и две его сестры. Родители этих несчастных умерли от тифа уже раньше. Во время болезни всего семейства домашние вещи и одежда были украдены злыми людьми. Брошенные всеми, они постепенно умирали от болезни и голода. Через несколько часов дружной работы было очищено помещение и приготовлены кровати. Не найдя ничего, во что можно было бы переодеть больных, наши сестры отдали для этого свое белье. Срезанные из больных волосы лежали на полу и шевелились от массы насекомых. Подобная работа была тяжела для человеческой плоти, и не всем приходилось по душе. Небольшой труд принес обильное благословение. Обреченные было насмерть, быстро выздоровели. Поручив дальнейший уход за ними верующему семейству и засвидетельствовав выздоравливающим о Христе, мы закончили работу в этом селении и пошли дальше. Четверо из нашей группы заразились при этом тифом и вскоре слегли в постель. 5 недель боролись они со смертью, но Господь был с ними и в болезни. Он поддержал своих рабов в те дни, когда они проходили долиной смертной тени. При виде нужды и человеческого горя сердца сотрудников миссии наполнялись еще большим рвением и желанием помогать. Это давало нам силы переносить всевозможные лишения и испытания. Нередко случалось так, что местный пристав по несколько раз высылал своего помощника с городовыми для нашего ареста. Иногда, придя в другое селение, мы узнавали, что нас ищут в том, которое мы только что оставили. Впрочем, у нас никогда не было и мысли, чтобы бежать или прятаться. Но Господь сам, как видно, смешивал их пути и давал нам свободу для работы.